Еще одна ночь без сна. Ну, почти без сна. На завтрак — микстура. Стоял полдень. Она из шатле в компании с лейкозом катила в Биарриц. Всю ночь она руководила поисками беглеца. Каждая группа, каждый кордон находились на постоянной связи с центральным пультом, подключенным к полицейскому управлению. В городе перевернули вверх дном каждую автозаправку, каждый приют, каждый сквот, каждую ночлежку. Кроме того, они обратились к коллегам из Марселя с просьбой установить наблюдение за вокзалами и аэропортом, на случай, если Януша вдруг охватит тоска по родным местам. Хотя Наис в это не верила. Всего в ее команде работало больше 300 человек. Детективы из отделения судебной полиции Бордо, сотрудники антикриминальной бригады, городские жандармы и жандармы из департамента. Руководитель следственной группы капитан Шатле за одну ночь превратилась в командующего армией. И все зря. Они не напали ни на один след. Для очистки совести они оставили по человеку у него дома и в клинике. Взяли под наблюдение его банковские счета, кредитную карту и телефонную линию. Но она и знала, что все это бесполезно. Януш выскользнул у них из рук, и ошибки он не совершит. В том, что он умен, она убедилась лично. Ночью, руководя поисками и борясь с простудой, из-за которой ее не покидало ощущение, что на ней надет скафандр, не дающий дышать, Анаис провела собственное расследование своего двуликого знакомого. Она перерыла все прошлое Матиаса Фрера и Виктора Януша. На бездомного нищего много времени не потребовалось. Никаких записей в актах гражданского состояния. Никаких следов ни в одном из официальных источников. Анаис переговорила с полицейскими, производившими задержание Януша в Марселе. Они запомнили оборванца Забияку. Подобрали его в плачевном состоянии, с ножевым ранением, и тотчас переправили в больницу. Содержание алкоголя в крови составляло 3,7 промилле. Документов при нем не обнаружили. Он назвался Виктором Янушем, и это имя осталось в полицейском протоколе. Иначе говоря, этот человек возник из небытия на те несколько часов, что его продержали в полицейском управлении Марселя, и снова исчез. Психиатр оставил чуть больше следов. Она и съездила в специализированную клинику Пьера Жанне и изучила личное дело Матиаса Фрера. Диплом, отметки о приеме на работу в государственные учреждения. Характеристика, выданная в больнице Поля Геро в Вильжуифе. Все выглядело вполне солидно. И все оказалось фальшивкой. Ранним утром она обратилась в Совет профессиональной медицинской ассоциации. Во Франции никогда не существовало психиатра Матиаса Фрера. Терапевтов с таким именем тоже не было. Она позвонила в больницу Поля Геро в Вильжуифе. Про Фрера там и слыхом не слыхивали. Каким образом Януш раздобыл себе все эти документы? Откуда узнал, что в клинике Пьера Жанне есть вакансия психиатра? В 9 утра она и снова приехала в клинику. Она вызвала для беседы всех штатных психиатров. Они явились, не пряча своего недовольства. Скрытничали, как будто и в самом деле в чем-то провинились. По поводу Фрера никто не мог рассказать ничего интересного. Доктор вел себя скромно, ни с кем не общался, демонстрировал высокий профессионализм. Обманщик? Ха, невозможно. Никому и в голову не приходило усомниться в его компетентности. Из чего она и сделала смелый вывод. Фрер действительно получил медицинское образование и специализировался в области психиатрии. Но вот где? И под каким именем? Затем она попыталась навести справки о происхождении универсала «Вольво». Связалась с компанией, продавшей Фреру автомобиль. Там ей сказали, что при покупке Фрер предъявил водительские права, а за машину заплатил наличными. Кстати, вот еще один вопрос. Откуда у него взялись деньги, если месяцем раньше он еще бомжевал? Она запросила базу данных дорожной полиции. Человеку по имени Матиас Фрер никогда не выдавали водительских прав. Техпаспорт он не зарегистрировал, страховку не оформил. Анаис обратилась также в банк и в агентство, сдавшее Фреру дом. На первый взгляд и здесь все было в полном ажуре. У Фрера имелся банковский счет, на который клиника переводила ему зарплату. Снимая дом, он представил все необходимые документы. Сотрудник агентства уточнил. Он принес справки о зарплате за последние годы и налоговые декларации, правда, в виде ксероксов. Тоже фальшивки. В тысячный раз она задавала себе один и тот же вопрос. Какой ярлык наклеить на подозреваемого? Убийца? Мошенник? Обманщик? Шизофреник? Почему он вчера приходил к ней в комиссариат? Хотел сдаться? Или сообщить ей нечто такое, что освободило бы его от всех подозрений? Или чтобы рассказать об убийстве Патрика Бонфиса и Сильви Робен? Она снова перечитала записку, оставленную им на ее рабочем столе. «Я не убийца». Проблема заключалась в том, что она думала точно так же. Фрер не лгал. Инстинкт также подсказывал ей, что он не разыгрывал перед ней психиатра. И не морочил ей голову, когда говорил, что Патрик Бонфис невиновен, и что его задача — помочь тому вспомнить, что именно он видел на вокзале Сен-Жан в ночь на 13 февраля. Если бы он был убийцей, он бы так себя не вел. Кто же станет искать улики против самого себя? Тогда что же выходит? Неужели он тоже потерял память? Два беспамятных на один вокзал — это чересчур. Перед глазами мелькнул указатель Биариц. Она сосредоточилась на другом аспекте дела, который вообще ни с чем не вязался. Зачем кому-то понадобилось убивать Патрика Бонфиса и Сильви Робен? Какую опасность и для кого могли представлять простой рыбак и его подружка? Со вчерашнего дня она безуспешно пыталась дозвониться до отделения жандармерии, проводившего расследование в стране басков. Руководитель группы майор Мартено так ей не ответил. В 11 утра, приняв душ, она решила, что должна съездить на место преступления. Вместе с Ле Козом. «Это еще что за хрень?» На выезде из города образовалась плотная пробка. Анаис вышла из машины и тут же убедилась, что на улице все та же собачья погода. Под черными небесами задувал колючий ветер. Струи ледяного дождя секли лицо будто ножницами. Она козырьком приложила к глазам ладонь и увидела впереди людей в жандармской форме. Они перекрыли дорогу. «Включить мигалку?» — предложил Ле Коз. Анаис не ответила. Она пыталась на глазок прикинуть, каковы стянутые сюда силы порядка. На обычное ДТП не похоже. Поперек шоссе были натянуты ленты заграждения. Вокруг стояли полицейские фургоны с беззвучно вращавшимися проблесковыми маячками. Нет, это не жандармы. Черная форма, бронежилеты и шлемы. Большинство было вооружено автоматами.
«Дойду до них пешком», — наклоняясь к Ле Козу, сказала Анаис. «Когда махну тебе, подъедешь по обочине».
Анаис накинула капюшон толстовки, надетый под куртку, и двинулась вдоль ряда неподвижно стоящих автомобилей. От холода ее трясло. Прямо на ходу она глотнула из пузырька микстуры. Приблизившись к вооруженным людям метров на 50, она высоко над головой подняла свое удостоверение с цветами государственного флага.
«Капитан Анаис Шатле, Бордо!» — рявкнула она.
Ей никто не ответил. Мужчины в мутных застекленных шлемах казались черными роботами-убийцами, лишенными собственного разума и подчиняющимися данному свыше приказу.
«Кто тут старший?»
Молчание. Дождь усилился. Она видела, как по стеклу шлемов стекают струи воды.
«Кто тут у вас старший, черт подери?»
К ней уже шагал мужчина в дождевике.
«Я старший, капитан Деланек».
«И что тут у вас стряслось?»
«Мы получили приказ перекрыть шоссе. Ищут сбежавшего преступника».
Анаис откинула капюшон. По лбу застучали капли дождя.
«Это мой подозреваемый. Но пока его вина не доказана, он не преступник. Презумпцию невиновности еще никто не отменял».
«Да он ненормальный».
«А вам это откуда известно?»
«Он убил бомжа в Бордо и участвовал в убийстве двух ни в чем не повинных человек в Гетари. К тому же он психиатр».
«И что?»
«Да психиатры все сами наполовину психи».
Анаис не стала упорствовать.
«У меня встреча с майором Мартено. Как нам проехать?»
Произнесенное ею имя послужило паролем. Она и смахнула лейкозу, который выбрался на обочину и медленно подкатил к ней. Она прыгнула в машину и знаком поблагодарила засранца в дождевике.
«Это что, из-за Януша?» — поинтересовался лейкоз.
Она и кивнула, не разжимая зубов. Лейкоз сказал Януш. Она про себя думала фрер. В том-то и состояла разница между ними. Перед ее внутренним взором возник Матиас с банкой диетической колы в руках. Черные волосы, усталое лицо. Одиссей, возвращающийся домой, измученный, обессиленный, но в то же время обогащенный новыми знаниями и потому прекрасный. Этот человек представлялся ей покрытым патиной, словно античная статуя. Как должно быть славно спрятаться в его объятиях. И вдруг она вздрогнула. В тот вечер, прощаясь с ней на пороге своего дома, фрер негромко сказал:
«Убийство — довольно странный повод для знакомства».
«Все зависит от того, что последует дальше».
Оба чувствовали, что между ними повис знак вопроса. Изо рта у них вырывались облачка пара, словно неясное, но хрустально-прозрачное будущее вдруг обретало физическую плотность. «Все зависит от того, что последует дальше». И вот что последовало.